Приветствую всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет на самом деле благословенно на этом месте. Продолжим наше собрание, будем молиться. Отец Небесный, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа приходим к Тебе, к престолу Твоей благодати. И благодарим Тебя, Господи, за то, что можем быть на этом месте, Господи. Благодарим, Господи, за то, что можем прославлять имя Твое Святое. Благодарим за то, что можем поклониться Тебе в духе и в истине. Благодарим за то, что можем иметь Слово Твое, Господи, и слышать слова истины Твои в Писании. Благодарим Тебя, Господь, за возможность принадлежать Твоему народу. Благодарим, Господь, за новую жизнь, которую даешь. Благодарим, Господи, за радость этой жизни, Господи, за веру, за спасение, Господи. Мы благодарим Тебя, Боже. Благодарим за то, что можем быть уверенными в Тебе совершенно, Господи, потому что на самом деле нет такой силы, которая бы нас отлучила от любви Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что можем поклоняться, Господи, и прославлять имя Твое без страха сегодня, без страха быть преследуемым, Господи, за это. Мы тоже за это благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за многие милости, за заботу Твою о нас, за Твою любовь, за прощение. Слава Тебе. Нет слов, Господь, чтобы выразить, Господь, все Твои милости. Нет слов, Господи, чтобы воздать хвалу достойную Тебе. Господь, и потому мы просто говорим, что мы сегодня нуждаемся в Тебе. Мы говорим, Господи, что Ты нужен нам, Господи. Мы хотим быть ближе к Тебе. Мы хотим, Господи, видеть лицо Твое, Боже. Переживать, Господь, Твою радость, Твоего присутствия. Господи, и иметь эту жизнь, которую Ты даешь всякому, кто приходит к Тебе. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я бы хотел одно известное место предложить сегодня посмотреть, тоже, которое находится в первом послании Иоанна во второй главе. Очень цитируемое, очень много проповедей на эту тему. И, наверное, может быть, кому-то я ничего нового не скажу. Но напомнить об этом стоит. Вторая глава первого послания Иоанна и с 15 стиха. Иоанн советует церкви: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что есть в мире, плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ну, как сказать, начну с того, что, ну, как бы, что меня натолкнуло на эту, ну, как бы, на эту тему. В принципе, Бог благословил нас сейчас прекрасной погодой, да? У нас просто какая-то, я не знаю, изумительная летняя погода стоит весной, и, в общем-то, это достаточно для человека радостно, достаточно для человека приятно, лучше, ну, как сказать, лучше курортное такое состояние, да? Никуда не надо ехать, ничего не надо платить, просто из дома вышел и попал на курорт. Кругом лес, чистый воздух, теплая вода, поют птицы, комаров уже почти всех перебили. Или птицы все поели, не знаю, что там такое, но казалось бы, живи и радуйся. И это самое, ну и мы тоже вышли порадоваться к озеру вчера. И в общем-то, попали из, как вот Анатолий свидетельствовал на днях, как попали из рая в какой-то ад на самом деле. Потому что во всем вот этом вот во всем этом благословении, во всем вот этом вот благолепии таком, на самом деле, во всем этом, ну, как бы, во всей этой вот изумительной красоте присутствовало огромное количество людей, которые пытались радоваться так, как они умеют. И, в общем-то, умеют они плохо, я так понял, потому что в итоге во всем этом, ну, в основном было свинское такое состояние, ругань, мат-перемат, вот это вот такие вот, ну, вообще человек страшный, когда он выпьет и дурной, то есть, и что самое удивительное, ну, не то, что удивительно, а страшное было, что это было в основном такое массовое состояние. То есть, вот это вот такое вот, ну, ощущение, как бы сказать, на самом деле ужаса было, вот, то, что люди, что вы с собой делаете? То есть, так хорошо кругом. Неужели нельзя радоваться по-человечески, да? Неужели нужно обязательно вот дойти до какого-то скотского состояния, отравить себя, отравить собственный организм, и вот это, соответственно, вот это вот все, вот это вот как дурная муха после дихлофоса, начинать вот радоваться жизни? Я не знаю, где в природе еще такое найдешь, понимаете? Это жутко, это было страшно, страшно на все это дело смотреть. И тем более было страшно это смотреть, когда это все происходило при детях. То есть тут же вот пьяные папы, мамы, бабушки, дедушки, тут же бегают веселяться по-своему детки. И вот это вот, так сказать, во всем этом, вот, ну, и все это происходило на фоне, на самом деле, большого Божьего благословения, которое мы сегодня имеем. И у меня вот так внутри все кричало: я не хочу жить в таком мире. Я не хочу находиться в такой аудитории. Я не хочу, чтобы это сам видеть, я это не хочу. Я не хочу, чтобы это дети мои видели. Я на самом деле не хочу. То есть почему? Потому что четко и ясно осознавал, что это вот, скажем так, что их заставляло это делать. Я так понимаю, что это мир. Потому что люди, они таким образом считают, что нужно веселиться. Они таким образом считают, что нужно отдыхать. Они таким образом учат своих детей. И это уже система, которая заведена в столетия, и которая работает без конца, привлекая к себе новых адаптов, как это их принято называть, и так далее. И вот это вот, ну, вот этот ужас весь, который вот окружал меня, в общем-то, натолкнул на эту вот мысль, что на самом деле люди Божьи, Церковь Божья, она на самом деле должна, ну, очень четко и ясно понимать, к чему призывает нас Господь в отношении того, что здесь написано. Да? Иоанн пишет народу Божьему: «Не любите мира, ни того, что в мире». Я скажу, что не в самых худших его проявлениях. Конечно, нам, естественно, не нравится, когда там соседи перепили и буянят, мы, естественно, этого не любим. Нам, естественно, не нравится, когда там кто-то идет по улице и матерится во всю глотку. Да, нам, естественно, не нравится, когда... И никому это не нравится. И нам, естественно, не нравится, когда хамят нам где-то там в этом самом в кабинетах, где нам должны призваны помогать. Или же, может быть, еще какие-то вещи. То есть это не нравится никому. Но я хочу, чтобы мы увидели, с чего все это начинается. Это же все начинается с хороших побуждений. Я думаю, что все люди, которые встали вот вчера утром и собрались на озеро, они собрались отдыхать, они собрались с хорошими побуждениями. У всех, наверное, у них было хорошее настроение от хорошей погоды, у всех у них было замечательное, как бы сказать, ну, замечательный настрой и радость от того, что вот, наконец-то, выходной, вот, наконец-то, погода хорошая, вот, наконец-то, тепло, здорово, замечательно, вот, наконец-то, есть деньги, чтобы купить там шашлыков там, и все остальное. То есть они радовались вначале. Но в конечном итоге, в конце все пришло, все сошло к такому свинству, буквально. И еще раз подчеркиваю, что мы не можем разделить в мир на какие-то хорошие явления, вот, которые мы можем принять и сказать: вот это вот у нас будет замечательно, вот это вот у нас будет хорошо, вот это вот мы примем. А вот это вот плохие явления, мы, естественно, так вот жить не будем. Потому что как будто бы невозможно, потому что невозможно, вступив на какое-то, ну, идти по двум тропинкам, невозможно служить двум господам, Иисус говорит, невозможно сидеть на двух стульях, это, ну, нереально для человека, то есть ты должен выбрать, и кому ты служишь, и за кем ты идешь, у кого ты учишься, и что ты выбираешь, к чему ты стремишься. Потому что в итоге вот этот выбор, он определит все твое дальнейшее поведение. Либо ты будешь на самом деле человеком Божьим, человеком благословения, либо ты будешь, в конце концов, окажешься там у этого свиного корыта. Почему? Потому что в итоге все к тому приходит. Ну, чтобы не быть голословным, я хочу немножко для ясности примеры некоторые привести из библейской из библейской истории, которые бы немного нам помогли сориентироваться в отношении того, что такое любить мир и что такое того, что в мире. Всем вам известна притча о блудном сыне, да? Все вы знаете, что, кто не знает, коротенько могу рассказать, что у отца было два сына, и младший сказал, что отец, отдай мне наследство при живом родителе, отдай мне принадлежащую мне. То есть ты еще не помер, но мне кое-что здесь принадлежит, я знаю по закону, потому отдай мне принадлежащую мне часть наследства. Отец продал часть имения, отдал ему деньги, тот ушел в город и деньги эти спустил весело живя, как он написано там, с хорошими веселыми компаниями, с веселыми женщинами, веселыми мужчинами. В итоге, когда деньги кончились, а еще наступил экономический кризис, то тот парень с голода подался на заработки к фермеру. И тот его отправил пасти свиней. Я понимаю так, что Иисус усугубил эту историю тем, что для израильтян это было самое богомерзкое занятие – пасти свиней, потому что свинья – нечистое животное. Да? И более того, зарплата была настолько низкая, что он готов был доедать то, что свиньи не доели. Но ему это было по контракту запрещено. Поэтому написано, придя в себя и одумавшись, вспомнив, что в доме отца-то на самом деле даже последние рабы так не живут, он решил вернуться. И в итоге потом мы знаем трогательную встречу, в результате которой он был прощен и восстановлен в правах сыновства и так далее, и так далее. Так вот, если говорить о сегодняшней теме, не любите мира, не того, что в мире. Молодого человека, младшего сына, что-то влекло, очень сильно влекло к себе. Его влекла какая-то красивая, легкая, хорошая, беззаботная жизнь, которую он видел, я не знаю где, может быть, приходя на рынок, может быть, где-то в рассказах своих сверстников, может быть, еще где-то там такое, телевизоров тогда не было, им было легче. Поэтому так или иначе его это все дело влекло. И на самом деле, так как он видел в этом ценность, так как он видел в этом, какую-то вещь хорошую, ценную, достойную, он без раздумий променял то, что он имел, на свою вот такую мечту. В результате эта мечта к нему очень сильно повернулась не тем местом. И он как вдоволь нахлебался этой вот страшной реальности, которая существует в этом мире. Потому что здесь все бесплатно только в рекламе. То есть ты, пожалуйста, приобрети, ты, пожалуйста, купи. Все бесплатно, все для тебя. Но реальность такая, что о тебе здесь никто не заботится. А тебе здесь, тебя здесь будут только использовать. Поэтому, заявление одно, реклама одна, по сути все совершенно другое. И этот молодой человек получил очень горький урок, когда он попался на эту ложь, которая существовала. Я думаю, что он тоже думал и размышлял о том, как и мечтал, о том, как он будет жить, о том, как все будет легко и просто, о том, на самом деле, как это все весело и беззаботно кружится здесь, на этой земле. И правда жизни и в итоге отрезвление было достаточно для него страшным и болезненным. Но я хочу подчеркнуть, у этой истории счастливый конец. Почему? Потому что Бог, Он любит и заботится о людях. Да? И потому на самом деле есть, хотя бы мог бы быть и другой вариант. Он просто где-то мог бы тихонько так вот помереть. Либо прибили бы где-то бывшие друзья, потому что они перестают быть друзьями, когда кончаются деньги, да, и могут, наоборот, стать злейшими врагами, либо где-то просто с голоду бы умер, или с болезни, или еще что-то такое. Но Бог был милостив, и эта история имеет счастливый конец. Еще одна история из Ветхого Завета, предыдущая была рассказана Иисусом Христом, еще одна история из Ветхого Завета. Вы также слышали и, может быть, читали о племяннике Авраама Лоте. Был такой человек Лот, да? который вышел вместе с Авраамом, поверив ему, поверив его откровению, что на самом деле Бог даст землю его дяде, да? И поэтому он вышел вместе с ним и пошел, я не знаю, что им двигало, то ли, может быть, там жажда приключений, то ли, может быть, вера на самом деле, то ли, может быть, еще какие-то моменты, какие-то мотивы. Но факт то, что он пошел и жил вместе с ним, и написано, что однажды возник, то есть когда у них хозяйство уже умножилось, а они были овцеводы, и уже стада размножились и стали достаточно большими, и не могли вместе пастись, да, в итоге возник там ссор между пастухами Лота и пастухами Авраама из-за колодцев и из-за пастбищ. И они, как, в принципе, нормальные мужчины, решили как обсудить эту проблему. И Авраам сказал, говорит, давай разделимся, то есть, но на твоих условиях. Вот куда, если ты налево, говорит, я тогда направо, и, ну, то есть ты выбираешь направление. Ты выбираешь направление, и ты можешь двигаться туда, куда тебе считается лучшим и более привлекательным. И написано, что вот этот Лот, он выбрал окрестности Содома и Гоморры. Потому что написано, до того, когда Бог погубил ее, эту Содом с Гоморрой, там написано, она очень, ну, была орошаема водой, и там есть такие слова, как сад Господень, как земля египетская. И начал он жить, написано там, и раскинул свои сатры до Содома, и там есть маленькая ремарка, жители же Содомы были весьма злы и грешны перед Господом. То есть, когда они делили вот это вот место своего местонахождения, я не думаю, что для Лота было это новостью, что жители Содомы весьма злы и грешны перед Господом. Лот не один год там жил. Лот не один год, естественно, он знал про то, что, кто это такие, что это за люди. Естественно, он понимал, что они из себя представляют. Но что его привлекло? Конечно, это люди мерзкие, конечно, рядом с ними жить будет, может быть, не совсем как-то приятно, но что? Но там пастбище очень хорошее, да? Там очень сытная жизнь, там очень, ну, как сказать, как мы назовем, благословенное место, да? Написано, как сад Господень. Что это такое? Что называлось садом Господним в Ветхом Завете? Кто помнит? Эдем, рай. То есть он посмотрел, что там условия, как в раю. Понимаете? Условия там, как в раю. То есть настолько жизнь, ну, настолько замечательная, он говорит, что это как в раю, то есть как у Христа, как говорится, за пазухой, да, жить замечательно там, как по вот эти вот, по социальным условиям, как мы сейчас это назвали бы. То есть все сытно, все замечательно, все вот как-то так удобно, все беззаботно и так далее, и так далее. И естественно, я так понимаю, что как здравый человек, как, в общем-то, человек, ответственный за огромное количество людей, ему веренных, семью его, его слуг и так далее, и так далее, он, естественно, размышлял, а что же делать с этими содомитами, которые рядом со мной будут жить? И как-то вот, ну я не знаю, как-то вот люди решают вот эти проблемы в своем сознании, да? Что они думают? Ну как-то найду общий язык, да? Ну естественно, они будут такой, как они, конечно же. Ну естественно, может быть, ничего личного, только бизнес, да? Ну может быть, буду с ними только торговать, да? Ну может быть, да. Еще есть такая хитрость. А вдруг кто-то спасется? Еще. Я им свидетельствовать буду про Господа. А вдруг кто-то спасется? И еще варианты. И разные, как сказать. И люди, я замечаю такой момент, люди понимают, что туда бы не надо ходить. Несмотря на то, что там медом намазано, несмотря на то, что там, в общем-то, условия для жизни весьма комфортные, но и туда бы не надо ходить, потому что самое главное, не где мы живем, а с кем мы живем. Слышите меня? Это очень ясно становится, когда ты попадаешь в квартиру с евроремонтом, но с ужасными соседями. Тебе этот евроремонт будет совсем не в радость, если у тебя там соседи монстры. Аминь. Неважно как, ну, ты живешь. Важно, с кем ты живешь. На самом деле это более важно. Но люди в своих каких-то вот этих желаниях,
и чтобы волки были сыты, чтобы овцы были целы. И как-то вот это вот пытаются, а вот меня вдруг это не коснется, а вот как-то меня это обойдет. И как-то вот это все будет, ну, как-то вот в моей жизни все это будет по-другому. В итоге они начинают обманывать себя, уговаривать себя. И говорят, что это ничего личного, только бизнес, что мы будем только торговать, что я, естественно, не буду с ними иметь ничего общего, что, естественно, и так далее, и так далее, и так далее. Но в итоге конец истории это тоже очень печальный и известный. Да, мы видим и читаем, что Бог, когда решил уничтожить эти грешные города, Содом и Гоморру, и когда Он предупредил об этом Авраама, мы читаем, что Лот уже живет в самом Содоме. У него уже там квартира или офис, я не знаю, что у него там. Ну, квартира, похоже, да? У него уже там, семья, у него уже дочери помолвлены с этими местными людьми. В итоге... В страшном итоге этот человек теряет все свое имущество, этот человек теряет всю свою семью практически. Жена, если помните, превращается в соляной столб. Такой ужас, ужас приходит в его семью. Выживают только две дочери, но все равно большой ужас приходит через них в его семью. Даже говорить об этом не хочется сегодня. Кто вам интересно, можете прочитать. Понимаете? И вот тоже такое горькое отрезвление. Вот тоже такое страшное прозрение, которое наступает в жизни этого человека. Почему? Потому что что такое любовь к этому миру? Да? Что такое, в чем она отличается принципиально? Вот что это такое? То есть это вообще не любить ничего, это что это такое? И мы тоже знаем и понимаем, что мир – это образ жизни людей без Бога. Это вообще человеческий социум, то есть, ну, или человеческое общество, которое лишено Божьего руководства, лишено Божьего света. Это называется миром. Это люди, которые выживают сами, без Господа. Они при этом имеют какие-то хорошие мотивы, они при этом имеют какие-то плохие мотивы, они имеют при этом какие-то хорошие мысли, они имеют при этом какие-то плохие мысли, но все равно это называется миром. Это смешение, и неважно, какие там условия в этом мире. Там могут быть условия, как в раю, казалось бы, но это все из-за окружающих людей, вот как я рассказывал в начале, превращается в ад буквально кромешный. Это может на самом деле выглядеть вначале очень привлекательно, как сад Господень, как земля египетская, но в итоге заканчивается на самом деле страшно. В Торе вот этому всему, вот этим мыслям, Яков в своем послании тоже пишет, он говорит, обличая верующих людей некоторых, да, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Господа? И так, кто хочет быть другом миром, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас? Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иисус в Евангелии от Матфея, 6 главе, рассказывая о вообще приоритетах и привязанностях человеческого сердца, говорит тоже такую, с 24 стиха, такую интересную, но ясную мысль. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Не можете служить Богу и мамоне. И мамону не надо путать с деньгами, потому что деньги – это всего лишь эквивалент человеческого труда, есть такое определение. Да? То есть они сами по себе бумага и сами по себе просто металл, и они вообще ничего из себя не представляют. Но вот надежда на них, но вот любовь к ним, но вот вера в то, что они о тебе позаботятся, но вера в то, что они дадут тебе счастье, и они дадут тебе благополучие, вера в то, что они, в общем-то, сделают тебя радостным и счастливым, вот эта вера, это уже страшно. Вот эта вера, это уже страшно. Почему? Потому что человек начинает на самом деле другое ценить и к другому стремиться. Человек начинает другого искать в своей жизни и другому служить совершенно. И в итоге в своем этом выборе он приходит к таким страшным последствиям. Все начинается безобидно. Все начинается безобидно. Увидел, оценил, захотел, потому что понравилось. Потому что понравилось. Сказал, да, вот это жизнь. Да, вот так я хочу жить. Да, вот это мои приоритеты. Да, вот это мои ценности. Да, вот это моя, так сказать, программа действий. Да, иметь много таких вот благословений. При этом можно и у Бога попросить благословения. При этом можно и еще какие-то моменты, это самое, там, себе объяснить и другим объяснить. Но самое важное и самое главное, что решать свои проблемы искать чего-то в первую очередь, уже человек будет не Божьего, а человек будет здесь в этом отношении мирского. Поэтому Иисус об этом говорит вот в своей вот этой проповеди Нагорной. Иоанн вторит ему в этом самом в своем послании, где он пишет, что кто любит мир, в том нет любви отчей. Потому что на самом деле мы не можем раздвоиться, наше сердце не может раздвоиться. К чему-то одно оно склоняется, и что-то одно оно любит. Либо мы на самом деле любим мир и деньги, и мирскую систему, и мирские принципы, и мирские какие-то радости, и мирские какие-то законы и так далее, и так далее. Либо мы на самом деле любим Божье. Либо мы на самом деле любим Божье. Почему? Потому что Божье нам дорого. Потому что мы, как он говорит, поняли и уверовали и увидели, что это благо для нас. Что это на самом деле, понимаете, очень важно, чтобы верующие люди, они понимали, что альтернативы нету. Либо ты будешь, либо этот мир, и ты, ну и вообще все, либо люди могут жить только по Божьим законам. Понимаете, люди могут жить, я подчеркиваю, люди могут жить только по Божьим законам. У нас нету альтернативы, понимаете, не может жить человек вот так вот, и он хороший человек. Он таким вот образом выбрал такой путь, и таким образом живет, и таким образом идет, и он хороший человек. Или же, ну и я тоже вот с Богом иду, по Божьим заповедям живу, я тоже хороший человек. И все мы хорошие люди. Все мы, как бы сказать, вот здесь можем, в этом мире есть страшная иллюзия, что все мы можем как-то здесь договориться. Что все мы можем договориться. Нужно только и сейчас, и потом после вот этой запятой идет огромнейший перечень пунктов. Нужно только что сделать. Понимаете? Нужно только, и там дальше после этого только идет эксперимент. Но все начинается вот с этой вот страшного обмана, что мы можем договориться, чтобы жить хорошо. Люди не могут, к сожалению, люди не могут договориться, чтобы жить хорошо. Потому что в своей сердцевине это невозможно. По одной простой причине. Люди думают, что для этого достаточно только нашей воли. Воля, да, на это есть. Воля есть человеческая. Кому не хочется жить хорошо? Конечно, воля есть, но воли одной человеку недостаточно, потому что эта самая воля, это самое желание, оно ослаблено плотью человеческой греховной, оно ослаблено дьяволом, который никогда не даст людям договориться. Почему? Потому что он, знаем, кто он такой, да? Он вор, он убийца, он лжец. Как можно под руководством такого правителя договориться? Это невозможно. И потому в основе своей это неправда, она на самом деле породила огромное количество иллюзий. Нужно это самое, можно договориться, если только запятая, и человек экспериментирует всю свою историю существования с этим вот, со всем. Как можно договориться? Естественно, в мире подразумевается, что договоримся мы, конечно же, без Бога. Для этого нужно что? И дальше пошло, да? Воспитать нового человека, все отобрать и всем поделить, просто создать более жесткие законы, наоборот, законы эти упразднить, анархия, мать порядка, или же воспитывать человека с детства, или же сделать человека религиозным, или отменить все религии на самом деле, как причину раздоров, или еще какие-то моменты, или всех обеспечить как-то, или на самом деле всех запугать чем-то, или еще какие-то моменты, и огромное количество экспериментов сегодня существует в этом мире. Огромное количество попыток людей прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то общему согласию, можно жить хорошо, если только. Нет, договориться не удастся. И жить хорошо вместе не удастся. Потому что в итоге все равно вот эта горькая правда, горькая истина, горькая такая реальность, она приводит человека в чувство. Сначала что-то вроде как будто бы весело, да, как у того блудного сына. Что-то вроде как будто получается, как у Лота, но в итоге, в конце концов, все приходит к какой-то страшной развязке. Приходит какой-то Божий суд, какое-то последствие тех грехов, которые человек делает, идя этим путем, и приходит потом расплата. Всегда горькая и всегда неприятная. Один путь. Одна истина, один Бог, который предлагает людям всем повсюду покаяться. Для чего? Для того, чтобы жить. Потому что Он является источником жизни. Потому что Он является автором вот этой самой жизни, и Он единственный знает, как на самом деле правильно жить человеку. Все эксперименты, заранее предупреждаю, обречены на неудачу. И ничего с этим не сделаешь. Так жизнь устроена. Потому что читали, что Бог гордым противится и, гарантирую, будет противиться. Потому что Он слишком любит людей, чтобы оставить их в покое. И наоборот, смиренным, которые соглашаются с этим, Он дает благодать. И много аргументов апостол приводит в защиту этой истины. Он говорит, неужели, говорит, мы решимся раздражать Господа? Разве человек сильнее его? Разве человек может спорить с Богом? Разве он может дать ему что-то, какой-то толковый совет когда-то? Разве он может быть ему, у него в консультантах? И нуждается ли этот Бог в советах человеческих? Как человечку стать счастливее? Или нуждается он в наших советах по осчастливливанию нас? Я неоднократно слышал такую мысль. Самое страшное наказание для человека было бы, если бы дать ему то, чего он хочет. Блаженны те люди, которые сказали аминь на это. Вот, видите, некоторые не понимают, к сожалению. Умные люди до этого додумались, и христиане в основном. Это самое. Я не знаю, если кто-то читал сказки своим детям Льюиса, это великий христианский, скажем так, теолог и мыслитель, и он, кроме того, еще замечательные сказки писал. Там есть один сюжет такой, как сказать, мореплаватели попадают на остров, где сбываются мечты. И первого, кого они встречают, обезумевшего от ужаса человека, который захотел там пожить когда-то, а потом не знал, как оттуда вырваться. И я их полностью понимаю, да? То есть, на самом деле, это страшно. Если я так подумал, а если мои все мечты бы сбылись, то не дай Бог. Почему? Потому что никогда не знаешь, к чему это приведет. И очень много бестолкового в нашей голове. Очень много... мы же не мечтаем о плохом, нет? Никто не мечтает про плохое. Мы все мечтаем про хорошее, естественно. Но если подумать на несколько шагов, может быть, вперед. Если мне иногда Бог показывал, по милости своей, мне иногда Бог показывал во сне, что было бы, если я заимел бы то, о чем я мечтаю. У меня было несколько таких снов, после которых я просыпался и благодарил от всей души: Господи, я так тебе благодарен за то, что ты мне это не даешь. И Это на самом деле было бы жутко, если бы все это, если бы все вот наши вот эти вот мечты, как будто бы, которые хорошие, которые замечательные, которые бы вот очень такие, эти самые, они сбывались. Кто не понимает, пусть не понимает, как написано, и это Бог вам откроет, если будете идти и просить. Потому что тот же Яков, мы сегодня уже читали его немножко выше, он пишет, говорит, просите, говорит, и не имеете. Потому что, говорит, просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вожделение – это желание, сильное желание, мечты свои, да? То есть, если ты просишь это для себя, чаще всего это, если ты это получишь, это превратится в твой ужас и в твой кошмар. Если ты просишь на добро, а на добро ты можешь просить только в одном единственном случае, когда? Когда это по воле Божьей, когда это не для тебя, а когда это для Господа. Вот тогда на самом деле, будет все замечательно и все хорошо. Но если получишь что-то вот таким вот образом, то не дай Бог. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И в чем это плохо, в чем ужас этого всего положения, да? Он пишет дальше, продолжая. Потому что проходит этот мир, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. В книге Откровения мы читаем с вами о огромных каких-то страшных катастрофических событиях, которые потрясут эту землю. Они еще не произошли, но они произойдут обязательно, потому что все, что в Библии написано, они происходят. Сейчас люди боятся этих ужасов, сейчас люди очень много об этих ужасах размышляют, сейчас они всячески думают, как этих ужасов избежать, но я гарантирую, что эти ужасы придут. Почему? Потому что, не потому, что я злой и кровожадный и хочу испортить вам сегодня настроение, а потому что это написано в Писании. И я бы тоже не хотел, чтобы это произошло. Потому что все это на самом деле слезы, все это кровь, все это страдания, но все это придет. Почему? Потому что Бог это обещал, потому что по-другому до людей не достучишься. И никак по-другому им этого, ну как сказать, не объяснишь. И все то, что вот на самом деле люди переживают, про вот эти вот войны всякие и так далее. Мы читаем о том, что будет все это, переживут еще ужас войны люди, да? Мы читаем также, что люди очень боятся катаклизмов. Я читаю, нахожу в Откровении, что люди переживут эти катаклизмы. Когда там позавчера или еще мимо земли пролетела огромная глыба, да, ночью. Так вот, в Писании нахожу, что однажды этот каменюка все-таки в землю врежется. 8 глава книги Откровения, посмотрите. Все об этом. Гора, пылающая огнем, последствия от этого падения и все остальное там описано. Очень ясно, четко и понятно. И хотят они того люди, не хотят они того люди, там соглашаются с этим, не соглашаются, там что-то им придумывают, какие-то там эти самые там программы разрабатывают и все остальное, но все равно этого не избежать. Там еще один есть такой сюжет, когда это все происходит, вот эти катаклизмы, когда приходят, написано, огромный плач людей стоит, и люди плачут и сильно плачут, да, но плачут они не в покаянии перед Богом. Мы знаем, что люди часто плачут. И иногда этот плач на самом деле замечательный, когда человек плачет перед Господом в покаянии. Но там мы видим, этот плач, он громкий, он очень сильный, он очень такой искренний, он очень такой слезный, реки слез текут. Но люди плачут не от покаяния. Люди плачут, потому что жалко. Они плачут, в один час погибло такое великое богатство. В один час погибла такая хорошая, как им казалось, жизнь. В один час все это ушло навсегда, в никуда. Ой, как нам жалко нас. Объясняя, зачем не надо любить этот мир, и объясняя, чем все это закончится, Бог очень честно поступает. Аминь. Аминь. Потому что у него нет в планах убаюкивать человека какими-то там ложными обещаниями, чтобы только вам было хорошо, ребята, чтобы только вы там не хныкали, не плакали, не боялись и не страдали. Нет. Для него наша бессмертная душа намного дороже нашего плотского благополучия. У Бога нету в планах обманывать человека, чтобы все это пришло внезапно. То есть где-то вот, как сказать, терпел-терпел, а ты жил беззаботный, радовался жизни, а у Бога терпение кончилось, а ты не знал. И он тебя как наказал чем-то, да, как шарахнул какой-то там бедой там или еще чем-то таким. И вот ты сейчас бедный мучаешься, совершенно непредупрежденный, неподготовленный, неосведомленный, застигнутый врасплох и так далее. Нет, мы читаем, что прежде чем послать какую-то беду, прежде чем привести что-то в этот мир, какой-то суд, Господь очень многократно и многообразно предупреждает. И я потрясен, насколько громко сейчас это звучит. То есть те же самые апокалиптические события, они сегодня, они сегодня визуализированы, можно такое слово сказать, да, или отсняты самим Голливудом. Вы видели эти фильмы, нет? Миллиарды долларов, ну не миллиарды, но пускай миллионы долларов, в общем-то, я знаю, что такое христианское небюджетное телевидение. Это страх и ужас, и плач, и скрежет зубов. И на это невозможно смотреть. Там хорошие истины, если только это, ну, как сказать, не проповеди чего-то, а если это попытка снять какой-то фильм, это вот ну, что-то чуть-чуть лучше нашей самодеятельности здесь. Когда 10 человек, замотанных в платки, бегают из одного края павильона в другой, и так весь фильм, и это на самом деле, ну, очень печальное зрелище. Но тут с масштабом, с компьютерной графикой, со всем чем, визуализировано, то есть проявлено все то, что здесь написано. То есть такого нету, но показано все как будто бы в полной реальности, ощущение полной реальности, да? Вот, и более того, лучшие сценаристы, лучшие режиссеры работают на том, чтобы этот сюжет зацепил тебя. Чтобы не просто так потаращился и сказал, о, да, будет, ну, страшно, ничего, да. Но чтобы ты прочувствовал всю трагедию изнутри. Понимаете? Об этом много говорят ученые сегодня. Об этом предупреждают. Об этом много говорят исследователи сегодня. Эта тема очень ярко и очень громко звучит из уст самых, что ни на есть, известных людей. Да? Они, может быть, сами того не понимая, может быть, живя совершенно по-другому, но они очень четко и ясно формулируют библейские истины из уст своих, собственных, с экрана телевизора. Я опешил, когда Алла Борисовна Пугачева проповедовала на каком-то из концертов этих самых каких-то там юбилейных и говорила, в принципе, если ее за кафедру поставить и Библию положить, я думаю, что это самое, что все сказали бы аминь, христиане. Четко, ясно в отношении того, зачем человек живет, куда он должен... Ну, я не говорю, как она живет, но то, что как нужно жить, она четко знает и правильно проповедует. То же самое и из уст других людей. Там, из уст Жванецкого я это слышал, из еще кого-то там. И на самом деле о приоритетах правильных, о жизни перед Богом, о Божьих заповедях, о законах, которых человеку невозможно нарушить, о еще каких-то моментах и так далее. Все небезызвестно. Все звучит громко. Не хочешь слушать проповедников? Вот, пожалуйста, тебе поп-дива, да? Не хочешь ходить в церковь? Вот, пожалуйста, с твоего любимого ящика тебе то, что должно произойти вскоре, да? Короче, Бог говорит через все сегодня к человекам. Бог говорит через всех сегодня к человекам. Бог говорит очень громко к человекам сегодня. Громче, ну куда уж громче-то? Куда уж громче-то? Еще, ну как сказать, ну я не знаю, еще только вот камень в макушку, чтобы внимание обратил. Так, не это самое, легонько так. Чтобы только шишка вскочила. Но и, я не знаю, и там среагирует или нет, понимаете? Настолько все громко сегодня, настолько все реально сегодня, настолько все эти события, которые описаны в Писании, да, что последние дни увеличатся, там будут голод, моры, землетрясения, там по местам и так далее, что все постоянно, это по новостям ежедневно крутится. Это в ток-шоу различных обсуждается. Это об этом на самом деле говорят люди. И потом, кто скажет, что я не был предупрежден? Когда придет, кто может сказать, а я и не знал, а я даже и не догадывался, а я даже никогда и не слышал, и на ум мне этого никогда не приходило. Да каждый день ты это слышал, и каждый день тебе это капали, и каждый день ты со всех возможных источников, там, каких только можно, мог это узнать и мог это услышать. И каждый день у тебя был выбор, И каждый день ты мог повернуться. И каждый день ты мог принять какое-то важное решение в своей жизни. И каждый день ты мог думать. И каждый день ты мог принимать, какие-то делать верные выводы. Но так как, не знаю, лень, очень веский аргумент. Некогда. Всегда уважительная причина. Неохота. Это вообще железное алиби. В итоге, когда на самом деле уже наступило это страшное завтра, тогда, ну, как сказать, тогда, наверное, кроме плача ничего и не останется. Потому что то же самое книга Откровения, она страшные истины доносит до нас. Они говорят, люди вот визжат, плачут, расстраиваются. Написано, и не покаялся никто. Ни в грехах своих, ни в воровстве своем, ни в блуддеянии своем, ни в безбожии своем, ни в своем идолопоклонстве. Ни один. Потому слово, которое я сегодня читаю, звучит для церкви. Оно не звучит для мира, потому что они живут, и у них другие голоса, и у них другое предупреждение, у них другой уровень Божьего оповещения. Там сирены воют вовсю. Здесь для нас с вами, которые пошли за Господом, которые назвались Его, которые сказали, что я захочу, что я буду служить Ему и так далее, и так далее. О правильном выборе, о правильных приоритетах. О том, чтобы как жить на самом деле как странники и пришельцы. Потому что многократно, очень много и очень часто Первая апостольская церковь, она говорила о пришествии Господа Иисуса Христа. Он говорил, Павел в своих посланиях, другие апостолы в своих посланиях, очень много и часто пишут о том, что мы здесь странники и пришельцы. Никогда не поддавайтесь на искушение построить рай здесь на земле. Никогда. Он не возникнет в вашей отдельной квартире, он не возникнет на вашей даче, он не возникнет в вашей семье, он не возникнет в вашем каком-то там собрании там или еще что-то таком. Никогда не поддавайтесь на это искушение, потому что здесь это не дано. Он говорит, мы здесь странники и пришельцы, которые и пришли в этот мир ногими из него и уйдем. Мы те, которые не для себя живем, но живем для возлюбившего нас. Мы те, которые призваны возвещать совершенство нашего Господа. Мы те, которые призваны благовествовать, то есть рассказывать людям о том, что есть шансы спастись, и призваны свидетельствовать об этом своей жизнью. Поэтому приоритеты, поэтому наши планирования жизненные, поэтому наше движение жизни нашей, оно все должно быть в каком-то другом русле. Оно все должно быть в каком-то другом направлении, в отличие от этого мира. И никогда не стоит забывать о том, что все то, что мы здесь видим, о том, что все то, что здесь вот у нас существует, оно проходящееся. И Павел в послании к Коринфянам об этом очень четко и ясно пишет. Он говорит, потому имеющие должны быть как не имеющие, и пользующиеся, как не пользующиеся. Чтобы ни к чему, да, мы можем иметь на самом деле много здесь чего в этой земле, потому что Господь благословляет, но Он просит, не прилипайте к этому сердцу. Он просит, если ты имеешь что-то, то знай зачем, и это должно быть согласовано, естественно, с Божьими какими-то замыслами. Если ты просишь что-то у Него, да, то, естественно, подумай сначала, а нужно тебе это или нет. И если ты получил от Него, то подумай, как ты будешь этим распорядишься так, чтобы Богу слава из этого всего была. Поэтому важно, чтобы осознание нашего здесь пребывания недолгого присутствовало в верующих людях. И еще одно важное осознание того, что Божье, не просто Божий суд грядет, и от этого там страшно и все такое, да, но что новое от Господа грядет, новая жизнь, праведность, которая покроет землю, Божье Божья власть и Божье царство над, над его творением и так далее. Вот это должно занимать на самом деле наше внимание, наше сердце, наши мысли, наши чувства прежде всего. Для этого Господь нас и спас, для этого Господь нас и оправдал, для этого Господь дал нам Духа Святого, для этого Господь нас привел в свою церковь. Нужно на самом деле научиться любить и ценить Божье. Вот чем я хочу закончить. Любить и ценить Божье. Очень страшно и печально видеть, когда люди не любят и не ценят то, что Бог им дает. Когда они с легкостью променяют это на что-то. Когда они, не задумываясь даже иногда, спускают это за, ну, за медяки этого мира, за какие-то сиюминутные удовольствия, за какие-то, на их взгляд, мнимые ложные ценности, за какие-то бесполезные впоследствии совершенно прелести, которые вообще ничего не дают человеку. Пусть Бог даст нам в этом мудрости, пусть Бог нам даст в этом разума, и чтобы мы на самом деле, как вот Павел пишет в своем послании, поступали как мудрые, то есть дрожа временем, потому что дни очень лукавые, они быстро, быстро убегают. Аминь. И сегодня, вспоминая причину нашего спасения, вспоминая о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, вспоминая, что все это произошло, чтобы мы сегодня были живы, и все это было сделано для того, чтобы нам дать будущность и надежду. Пусть Бог нам даст тоже разума и света проверять свои сердца перед Ним. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твою великую и святую жертву, которую Ты совершил из любви к нам. Господи, Твоя голгофская смерть, Твои страдания были на самом деле результатом выбора. Выбора, Твоего выбора, Господи. Ты это сделал для того, чтобы нас достигнуть и нас спасти. Господи, Ты это сделал для того, чтобы, Господи, мы не погибли. Мы могли жить. Мы могли, Господь, иметь будущее. Мы могли, Господи, иметь надежду. Мы благодарим Тебя за кровь, которая омыла нас и осветила нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за Дух Святой, который пришел, Господь, в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за драгоценное Слово, Господи, которое нас направляет и которое дает нам, Господи, понимание, Боже, понимание о Тебе, понимание о жизни, понимание, Господи, о нас самих. Боже, мы благодарим Тебя за все это. Мы молимся, Господи, и просим, чтобы Ты благословил, Господь, каждого, кто исповедовал свою веру в Тебя. Мы молимся, Господи, чтобы Ты благословил, Господь, каждого, кто называется Твоим сыном, Господи, Твоей дочерью. Боже, чтобы, Господи, это исповедание, оно было подтверждено Тобою, Господи. Подтверждено, Господи, Твоим присутствием, подтверждено, Боже, Твоим свидетельством Духа Твоего Святого в наших сердцах. Подтверждено, Господи, открытыми глазами, которые видят Твою славу и которые видят на самом деле истины, что мир этот проходит и образ его проходит, и что грядет новое, новое от Тебя, Господи. Мы на самом деле понимаем, Господи, и видим, Боже, все это, Господь, но видим, Господь, только глазами духовными, Боже, потому что наши человеческие плоские глаза, Господь, они очень близорукие, Господь. Жизни нашей очень мало, чтобы даже заметить какое-то движение в истории, Боже. И нашего взгляда, может быть, хватает только успеть бы рассмотреть самое главное – Твое драгоценное присутствие и Твою драгоценную заботу и Твою драгоценную любовь к людям. Мы молим и просим, Господи, об этом. И сегодня, Господь, Боже, пусть глаза нашего сердца будут на Голгофу устремлены, Боже, чтобы видеть, Господь, там Твою любовь, которая спасала нас, которая страдала за нас, которая умерла за нас.
чтобы воскреснуть для нашего оправдания. Благослови, Отче Святый. Благослови, Господи, каждого оказаться Тебе верным. Благослови каждого пройти свой путь до конца достойно. Благослови каждого, Господи, делать правильный выбор в следовании за Тобою. Во имя Иисуса Христа мы молим. И благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.